до свободы.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня печальный день для всех любителей театра, для всех театралов и почитателей отечественной культуры. Сегодня мы простились с Юрием Петровичем Любимовым, основателем, и в течение 50 лет, я считаю, до самого последнего дня своей жизни, демиургом и ангелом-хранителем театра на Таганке. Хотя последние годы несколько омрачили историю театра, но мы посвятили его 50-летию целую передачу, об этом мы уже говорили. «Ты прожил с нею все, что с нею было», – писал Владимир Высоцкий о Юрии Петровиче и о России. «Тебе когда-то перевалит за 100, и мы споем «Спасибо, что живой». Это песня, классическая автопародия Высоцкого на его собственную песню «Спасибо, что живой», посвящена 60-летию мастера, была написана в 77 году. И сегодня легендарного реформатора сцены мы вспоминаем с нашими гостями Феликсом Николаевичем Антиповым, ветераном театра на Таганке. Добрый вечер, Феликс Николаевич.
Добрый вечер.
И мы трое, наши обозреватели, коллеги с «Радио Свобода», Юрий Векслер, Леонид Велихов и я, Владимир Карамурза, мы, собственно, ровесники и плоть от плоти, что ли, театра на Таганке, потому что, сколько я себя помню, и мое все духовное становление связано с этим театром, поэтому мы с удовольствием сегодня будем вспоминать и говорить о мастере великом, который ушел от нас так, я считаю, драматически и безвременно, как бы это ни странно звучало в отношении 97-летнего человека. Давайте послушаем вот тот камертон к нашей передаче, ту песню, о которой я уже сказал, которую поет Владимир Высоцкий.
Как тебе родиться пофартило, почти одновременно со страной. Ты прожил с нею все, что с нею было. Скажи еще спасибо, что живой. В 16 лет читал ты речь о Леши. Ты в 20 встретил год 37-й. Теперь он иных уж нет, а те далече. Скажи еще спасибо, что живой. А нынче в драках выдублена шкура, протравлена до нервов суетой. Сказал бы Николай Робертович: «Юра, скажи еще спасибо, что живой. Хоть ты дождался первенца не рано, но уберег от раны ножевой. Твой добрый из Сизуана живет еще, спасибо, что живой».
Вот, Феликс Николаевич, когда вы пришли в театр и как вы познакомились с Юрием Петровичем, расскажите нашим радиослушателям.
Вообще, это такая интересная история, во всяком случае для меня. Юрий Петрович тогда еще ходил и смотрел, и выбирал артистов. Это потом к нему начали ходить и бегать. Он пришел в училище щукинское, в котором я учился, и посмотрел наш самостоятельный отрывок. А мы играли Мрожика, «Трое на плоту». И это, видимо, как-то совпало с его эстетикой, с его будущими планами. В общем, он пригласил, меня пригласил, и еще одного парня, Гена Байсак, он был таким развитым пантомимистом. Вот. Причем мы еще не кончили училище, и я уже работал в театре, и шли репетиции величайшего спектакля, я считаю, «Живой» по повести Можаева. Знаменитый спектакль с такой странной и страшной судьбой. Он же 21 год лежал просто.
Книгу Гиннесса должен быть записан.
Вот. И как-то, видимо, я вписался в театр. Вот с 68 года я там и работал. Причем Было много и других предложений. Я там был, меня приглашал Гончаров, еще кто-то. Но Петрович сказал: старик, куда ты? Зачем ты? Куда ты пойдешь? Мы сейчас начинаем новое дело, у нас только зарубежных гастролей. В общем, давай будем так говорить. Я знаю твои неприятности. У меня были там какие-то неприятности дисциплинарного характера. Да, будем так. Мне на все это наплевать. Я тебе даю работу, ты работаешь, и все. Согласен? Согласен.
Леонид, с чего для вас началась история театра и знакомство с Таганкой?
Со спектаклей. Я даже уже не припомню, какой был. «Зори тихие», наверное. «Зори тихие», вот. И у «Зори тихие» «Гамлет», и был я совсем еще, в общем, мальчиком. И до сих пор я считаю, что «Зори тихие» просто один из самых лучших.
Помните «Сирену»?
Спектакли. Да. Да. А потом все. Я после этого уже стал пересматривать, благодаря маме, с мамой, с отцом. Это, конечно, театр на Таганке. Это какой-то такой заповедный уголок сердца, души. И все эти спектакли в памяти. И все эти спектакли я видел по много раз. Потом еще был такой период, когда любимого, вот он уехал, лишили гражданства, и с театром как бы публика прощалась, потому что спектакли один за другим снимались
в репертуаре. Да, в то время, если уж уехал, то невозможно было представить себе, что...
Мы тогда все эти спектакли пересматривали просто по много раз. Моим другом был такой Саша Ефимович, замечательный главный администратор театра на Таганке. И я просто его навещал ежедневно, приходил, и мы смотрели. И совершенно не забываем, как люди, думая каждый раз, что это последнее представление тех же там «Зорь» и других спектаклей, каждый раз подолгу стоя не отпускали. Это было лето 84-го года. И это все совершенно
напоминает вот историю театра Мейерхольда, помните?
Да. Много таких было историй.
Вообще трудно себе было представить, что Юрий Петрович вернется. Честно говоря, вот совершенно искренне, где-то, в общем, что-то, какое-то ощущение невероятности было, но оно настолько нереальное, настолько призрачное, что представить себе, что все, он вновь вернется, было невозможно. И вдруг все повалилось, и на тебя.
Впереди эта страничка. Сейчас давайте нашему другу и коллеге Юрию Вексеру дадим слово. Он у нас в Германии на прямой связи из Берлина. Юрий, когда вы заболели театром на Таганке, вам слово.
Я бы сказал, с первого взгляда на спектакле «Антимиры», и потом на последующих спектаклях, по-моему, в году 66-67, и, что называется, навсегда, потому что я ходил в театры мало до того, но все-таки ходил в Омске, где я жил, был хороший театр, но то, что я увидел на Таганке, поражало акварельностью, изяществом, театральностью, искрометностью, и вообще ощущением, что так я никогда не видел, так не бывает, но так вот есть на сцене. Такое чудо. И поэтому мое уважение заранее, на многие годы вперед, к человеку, который это чудо со своими актерами сотворил, оно вот как было с первой минуты, так продолжается до сих пор. Поэтому Юрий Петрович для меня огромная часть моей жизни, его спектакли на Таганке, вот с 60-х годов.
Давайте послушаем, что говорил Владимир Высоцкий о своем учителе.
Что-нибудь о любимого Юрия Петровича. Я считаю, что самая моя большая удача в жизни, в творческой моей, это была встреча с ним. По многим причинам. Во-первых, очень повезло, что я попал работать к нему в момент, когда такое было разочарование в театре. Казалось, что надо уходить из театра, надо что-то другое, чем-то другим заниматься. И вдруг открылся этот театр на Таганке, который он организовал. В общем, я встретил человека очень обаятельного, прежде всего, абсолютно понимающими добрыми глазами, а потом, как выяснилось, что он очень человек твердый, особенно когда дело касается его позиции в жизни и в искусстве.
Феликс, вы согласны с Вадимом Семеновичем?
Да, несомненно. Это удивительно как он вообще умел находить и выбирать людей. Помимо совершенно уникального художественного совета, который он собрал вокруг себя, там был Флёров, Капица, я не знаю...
Эдельман.
Да, да, Эдельман, Зингерман, в общем, лучшие умы того времени. Он еще вот выискивал своих артистов. Потому вот у него была задача создать команду, и он ее, в общем, создал, эту команду. И сумел... Вот сейчас вот Володя говорил о его каком-то внимании к человеку и прочее, прочее. Тут нужно сказать, что без Юрия Петровича, или если бы Высоцкий был в другом месте, он не сформировался бы в такую личность. Я просто уверен, не будь это никаким упреком Высоцкому, который обладал совершенно уникальным талантом. Но вот ощущение нового, ощущение формы, какое-то потребительское отношение к происходящему в мире, потребительское в том смысле, что оно должно быть живым, сейчасшним, напряженным, энергичным. Это все шло от Юрия Петровича.
Леонид, вопрос. Вот отдельно известен поэтический театр любимого, но и были прекрасные интерпретации прозы, и впоследствии и «Доктора Живаго», и «Деревянных коней», и «Дома на набережной», Трифонов, вообще Трифонов, вот какую роль, по-вашему, сыграл в творчестве любимого?
Ну, колоссальный, особенно приятно это говорить в присутствии совершенно замечательного исполнителя роли Шулепы в трифоновском этом спектакле. Трифонов еще сыграл колоссальную роль, мне кажется, вот то, о чем говорил Феликс Николаевич, мне кажется, Юрий Петрович всю жизнь умел учиться, вот это у него была потрясающая способность, не случайно ведь он, вот он начал совершенно новую жизнь, новую биографию в 46 лет,
когда... Да.
Тогда, казалось бы, уже, тем более все его вахтанговские, значит, сверстники, они были уже известными артистами, почивали на лаврах, а этому все время чего-то не хватало. Откуда из этого актера вахтанговского театра родился вдруг гениальный, совершенно новатор, новатор-режиссер?
А выставили его, значит... ему было под 70?
Конечно.
Тоже непросто.
Конечно, конечно.
Вот вернемся к тому, что вот он умел создать команду. Конечно, нужно обязательно учитывать то, что он пригласил Боровского. Я считаю, что театр на Таганке без Давида вряд ли бы был так значим, так интересен по форме, по новому восприятию драматургии и по новому восприятию вообще всего, что происходило вокруг. Ведь эта условность, которой гордился Юрий Петрович, была настолько Давидом выражена художественно, настолько точно и настолько вот, по искусству высоко, что вообще разделить их нельзя. И да простят меня все, может, я скажу какую-то ужасную вещь, но когда ушел Боровский, театр немножко начал опускаться. Это мое мнение, может быть, кто-то не согласится.
Да, какие были композиторы все время?
Да, вот все время вспоминает поэтический театр. Это, конечно, прекрасно. И удивительно ловил и слушал поэзию. Но также человек, я представитель, без музыкальной грамоты абсолютно. С весьма скромным музыкальным слухом. Но, видимо, какая-то вот интуиция художническая у меня была музыкальная такова, что он... очень серьезно воспринимался вот, современную музыку. Ведь с ним работал Буцко, Шнитке, Денисов. Губайдулина была даже в «Перекрестке».
Угу.
И потом вообще вся музыкальная ткань, ведь с «Доктора Живаго» вообще началось это драматическое пение. Как-то, и все это так сложилось здорово. Это отдельное вообще направление в театре.
Цыган еще на четверть, цыган был по деду.
Да,
так что музыкальность, наверное, оттуда шла.
Так что вот я говорю, причем Давид ведь удивительный человек. Он подмечал все, не только вот в смысле своего там, но и в смысле вот постановки. Он очень много советовал Юрию Петровичу. И многое ему давал, и многое Юрий Петрович слушал. Иногда какие-то вещи не получались, что-то не получалось, и все уже понимали, что нужен Давид. Ждали Давида, когда придет Давид. Давид приходил, чего-то там они браковали, что-то там, значит, обсуждали. И
все. Но все-таки, вот Феликс Николаевич, а с другой стороны, вот Боровский работал много и в «Современнике», да? Но в «Современнике» он ведь не достигал этих. Так что это они все-таки вот друг другу давали.
Поэтому я и говорю, что с уходом Давида что-то ушло из театра.
Они друг друга заряжали вот и каждой своей
искренней. Давайте посмотрим фрагмент репетиции «Дома на набережной», где Юрий Петрович рассказывает об этом доме, с которым у него, наверное, было связано нечто личное.
Вот так ночью побродить вокруг этого страшного дома. Ночью при какой-то такой таинственной погоде. И вот подумать о тех духах, которые там ходят. Как по ночам увозили это, и туда, чего-то. Что за этим стоит за все? Целая эпоха, полвека. Сколько слез, сколько рыданий, сколько характеров. Что-то такое, сколько сломов, сколько надежд. Сколько ран, как потом вот хорошая сцена может получиться, когда вы смотрите, город был как будто израненный. Вот когда тут бомба упала, тут как будто это. Странно мир устроен. Только в этом наша с вами сила нашего искусства, фантазии. Тогда будет интерес у вас к спектаклю у всех. Интерес это сделать, это вспомнить, это нафантазировать. Я не знаю, ведь это... В нашей профессии только это увлекательно. Остальное что? Что пожинать лавры, что ли? Сколько раз соплодируешь, но это потом. Сколько вложено, столько будет и сделано. Результат тогда будет.
Вопрос Юрию Вексеру. Вы видели спектакль «Дом на набережной»?
Да, я видел, конечно, «Дом на набережной». И помню замечательные вещи из него, хотя уже все-таки не так ярко, как какие-то другие. У каждого ведь остаются все равно свои спектакли. Например, «Зори здесь тихие», я помню, как будто я вчера его видел, или «Гамлета». Но я видел «Дом на набережной», я считаю, что и обмены «Дом на набережной», и вообще способность Юрия Петровича делать театр из прозы явлена была в Трифонове очень ярко, и мне кажется, что это было взаимное обогащение. Как, собственно говоря, практически со всеми авторами у Любимова случайных авторов, прозаиков или поэтов, как мне кажется, вообще никогда не было. Это были всегда, ну, точно выбранные свои авторы. Ну, в частности, Юрий Трифонов, конечно.
Вот вопрос Феликсу. Как удалось из романа «Мать», из романа «Что делать» сделать полностью антисоветские спектакли?
Вот, конечно, Юрий Петрович, как художник, вряд ли ставил себе задачу сделать там антисоветский спектакль, да? Он занимался искусством. А настоящее искусство, оно, видимо... антисоветское, что ли?
Противопоказано лжи, да.
А? Ложь. Да, искренность, правда, естественно, противостоит всякой такой советской гадости. А вот по поводу прозаиков, поэтов, которых сумел привлечь Юрий Петрович, нужно еще вспомнить, что он даже увлек Бродского, который перевел для Медеи Хоры. Там перевод был Анинск, а Хоры перевел Иосиф Бродский. Так что вот он всегда шел где-то, всегда в авангарде впереди, подыскивая себя таких соратников.
Я еще думаю, вот возвращаясь к действительно таким необычным спектаклям, как «Мать и что делать», я помню, мы шли на эти спектакли, что там можно вообще узнать нового, и зачем Любимов за это взялся. Но Любимов ведь обнажал искренне, произведения-то были искренние,
да.
И у Чернышевского, и у Горького. он вытаскивал искренность, и она оказывалась противостоящей той пропаганде и пропагандистскому налету, который был на произведении.
Ну и потом вот такие режиссерские вещи. Вот, ну как выстроить декорации из живых солдат, из живых людей? Пожалуйста, вот тебе я эти советы.
Была аудитория поточная, что делать?
Там солдаты сидели. Ну и что делать? Потом, ведь выбирая какие-то куски для инсценировки, естественно, Юрий Петрович выбирал самые острые, самые вот, самые, которые можно прочитать сейчас взахлёб, там, понимаете?
Я помню, все равно перехватывало дух, когда Трофимов ложился на гвозди, как бы мы ни иронизировали над романом, вот это тут сердце замирало, и музыка такая была, и вот он, Рахметов, ложился. Или когда выходил один... По-моему, Бортник играл Павла Власова.
Павла Власова, да. Замечательно.
Он выходил один с красным знаменем.
Один, да, по...
Вот я и говорю, что он обнажал, он вытаскивал истинную сущность.
И в том же спектакле «Что делать?» после каждого какого-то такого эпизода вдруг высовывались люди и говорили: «Буфонит! Буфонит! Буфонит!» Ну, явно это было не в стилистике.
Зинаида Славина и ее крики в «Матери» финальные, как это было все сделано, как это было все сыграно. Главное, это, чтобы это было насыщено каким-то живым чувством. И это живое чувство, оно пробивало.
Как эти рафинированные актрисы, она и Демидова играли простых женщин деревенских, вот таких... Демидова в «Деревянных конях»,
да.
А Славина в «Матери». Давайте посмотрим как раз долгожданный фрагмент из десятилетия театра, где Юрий Петрович просит Валерия Золотухина и Владимира Высоцкого спеть песню Ивана Дыховичного на стихи Пушкина «Дорожную».
Я предлагаю спеть из Пушкина «Дорожную». Валерий! Золотухина найти! Золотухин! Владимир, давай.
Вот он, Валерий.
Давай, Валерий.
Все, вот. Долго ли?
Тихо!
Спасибо. Все взялся. Вот здесь. Поехали. Я сейчас включусь.
Долго ли мне?
Долго ли мне?
Долго ли мне гулять на сцену? То в коляске, то в коляске, то верхом, то в кибитке, то в кибитке, то в карете, то в телеге, то пешком, не в наследственной берлоге, не с риторических могил, на большой мне знать дороги, умереть Господь судил. На большой, мне знать дороги, умереть, умереть Господь судил. На каменях, на каменях под копытом, на горе, на горе под колесом, или ворву,
или ворву,
или ворву под размытом, под разобранным мостом, или чума меня подцепит, или мороз загостенит, или мне в лоб шлагбаум влепит, или проворный навалит. Или мне в лоб шагбаум влепит. Непроворный, непроворный инвалид. То ли дело,
то ли дело,
то ли дело быть на месте, по Мясницкой, по Мясницкой разъезжать. О деревне,
о деревне,
о невесте, на досуге, на досуге помышлять, то ли дело рем корома, но часом поутру чай, то ли дело, брат, ты дома, ну пошел же погоняк. То ли дело, брат, ты дома, ну пошел,
ну пошел,
ну пошел, пошел же погоняк.
Вот это такие были у вас капустники, часто ли они были? Потому что я-то вот, например, был вхож в театр, но не помню, чтобы так уже много вы этому могли уделять времени.
Ну, были какие-то всегда после премьера какие-то такие сборища.
Посиделки, да.
Да, посиделки. И приходило очень много симпатичных людей. Вообще вокруг театра вот что значит какая-то настоящая любовь. Такие прелестные люди всегда были. Такая была замечательная атмосфера. И Юрий Петрович сам умел как-то веселиться, всех завести. Я помню, где-то в Праге уже какой-то банкет, на каком пивном...
В ресторане Прага.
На пивном заводе. Нет, в самом городе Прага. Хорошо. На пивном заводе. Уже все разошлись. А он еще выпивает. И как-то получилось так, что я остался один из нашей всей команды. Юрий Петрович. А он все продолжает и продолжает. Я уже в ужасе. Я говорю, Юрий Петрович, может, мы пойдем? Да подожди, посмотри, какие красивые женщины. Куда мы пойдем?
Юрий Вексер, вопрос. Вы, помимо спектаклей, были знакомы с кем-либо из сотрудников и работников театра, актеров или с Юрием Петровичем?
Я, прежде чем ответить, хочу внести поправку. Все-таки эту замечательную песню спектакля «Товарищ Вель» сочинил Юрий Буцко, а Иван Дыховичный в этом спектакле был автором песни «Гусар скорее трубку дай». Значит, поэтому ошибка объяснима. Как и хотел добавить то, что удивительный дар Юрия Петровича все-таки обаять людей. Его даже история с Бродским нуждается в дополнении. Дело в том, что хоров не сохранилось. Это есть перевод пьесы Анинского, а хоры Бродский, которого нашел для любимого в тот момент Барышников, написал заново. И это тоже вот все это знаки того, как Юрий Петрович, каким магнитом он был для творческих людей вообще. Что касается моих знакомых в театре, их было немного. Юрия Петровича я тогда не знал, но я как журналист два раза брал у него интервью. Вот мой друг, очень близкий, Александр Филипенко, какое-то время тоже играл на Таганке. Но знакомые были. Я думаю, что не это главное. Главное, что эти знакомые помогали проникать в театр на спектакли. И эти спектакли запоминались навсегда. Какие-то такого рода возможности у меня были. Я, например, дружил с Валерием Янкловичем, который был главным администратором театра. А чуть позже и с Ефимовичем. Так что...
Да, сегодня были и Филипенко, и Валерий Янкович были на... не назвать на панихиде, на прощание с Юрием Петровичем. Давайте послушаем. Иногда же выезжали вы на гастроли, в частности, на Битов в Югославию. И да. Вот нашли наши друзья из студии «Ракурс» уникальную съемку, как Юрий Петрович после спектакля дает интервью на югославском телевидении, рассказывает про историю создания «Гамлета».
Всякие инстанции, которые занимаются управлением искусством, значит, все им казалось, что не надо. Хотя англичане это делают, что я что-то хочу, что я не очень уважительно отношусь к Шекспиру, но, по-моему, я более уважительно, чем они, потому что я просто старался его сделать, как все вы понимаете. Вот. И когда разговоры с переговоры пришли в тупик, они сказали, ставьте любую каноническую пьесу Шекспира, то я в сердцах сказал, что хорошо, сейчас я поставлю вот там. И написал это, что я буду ставить «Гамлет». Вот. И первый раз за всю мою режиссерскую, так сказать, жизнь, которая не очень длинная, но уже порядочная, 13 лет, в общем, даже 14. Первый раз, когда я ушел в растерянности, потому что у меня не было режиссерского плана. Заранее постановочного. То есть я знал пьесу, я даже, в общем, должен был играть в Вахтанском театре давно тоже. Намного, конечно, когда я моложе был. Гамлета я должен был играть я и Останков. Но Останков-то сыграл, а я нет. Вот. Так что я пьесу знал, конечно, прекрасно. Но как ее сценически решить в пространстве и как своей эстетикой ее делать, эту бессмертную действительно пьесу, через которую, по-моему, каждое поколение должно проходить. Особенно мы, люди театра, как-то не можем... Хочется, во всяком случае, поставить эту пьесу обязательно. И Мерхольд покойный мечтал всю жизнь. В общем, все это понятно, почему.
Да, Феликс, вы играли в «Могильщика».
Да. После спектакля уже, когда вручали всякие там призы, кстати, Юрий Петрович привез этот огромный тяжеленный приз, он стоял в театре, в его кабинете, Кстати, кабинет будет сохранен, все будет, будет музейная зона, все это будет сделано. Так вот, руководительница этого фестиваля, я, кстати, забыл ее фамилию, она сказала потрясающую фразу, она сказала про Гамлета, про спектакль, что это не успех, это триумф. С тех пор...
Вы, Леонид, сколько раз видели Гамлета?
Гамлета я видел меньше, чем другие спектакли, но раза 3-4 я видел.
Труднее было попасть, очевидно, как на «Мастер Маргариту».
Наверное, наверное. И он реже игрался вот в последние
годы. Я помню, вот Феликс, может, и не помнит, а я молодой человек помню. Я один из спектаклей был 7 октября 1977 года. Кто не помнит, это день принятия новой Брежневской конституции. И там разговаривает могильщик, который играл Джабраилов с вами, и спрашивает, как ее похоронят-то, Офелию? Она вроде утонула, и самоубийцу нельзя хоронить там в ограде церкви. И вы так, да, по законам церкви нельзя самоубийц хоронить, а если сейчас это по новой конституции, то значит... Вот и так.
Ерептович, иногда нравились какие-то от себя.
Импровизации, да.
Жалко, там отрезалась большая часть спектакля в финале, которая была вставлена из Розенкранца и Гильденстерна «Мертвы».
Стопор, да.
Да, стопор, да. И вот этот, он был такой как раз... Ко времени этому, что уже мы забываем всех, мы забываем все, кто такой Гамлет.
Ну, Юрий Петрович, сам никто ему не запрещал, он сам отрезал, да?
Там как-то странно получилось. Вроде бы он сам, вроде бы кто-то посоветовал. Он вообще сам мало что вычеркивал, если только специально не делал для того, что когда приходит комиссия принимать, то у него на готове есть вещь, которую он может спокойно выбросить.
Это еще Мерхольд завещал, да, да. Когда он придумал зеленый парик в лесе. Его Варпаховский его спросил, зачем зеленый парик этому Булану? А этому, говорит, для того, чтобы когда придут принимать...
Так что этим приемом...
Я от этого быстро отхожусь.
А так он...
А уж Гамлет, если мы вспоминаем, то это, конечно, это наряду с «Зорями тихими», как мне кажется, самый большой шедевр Боровского. Этот вот занавес «Синего времени».
А началось-то с живого. Это вообще было, ну, просто удивительно. Вот эти березки с домиками, баньками, церквушками. Это, ну, я не знаю, я обалдел, когда вообще все это увидел.
Потом Списивцев это использовал у себя в спектакле... «Прощание с матерой». Вы входили в театр Списивцева?
Списивцев, опять же, ученик и любимого.
Да, конечно.
Да, и вот это, вот, я говорю, что вот эта условность, к которой стремился Юрий Петрович, была доведена Боровским до, ну, до предельных высот вообще. И причем всегда, вот у Дальдовича, всегда и в его декорации они... Не то, что помогали играть, они играли, они были естественны, как любой реквизит на сцене, понимаете, вот все.
Я всегда пою частушку: в клубе дяденьку судили, дали дяде 10 лет, после девушки спросили, будут танцы или нет. Это из живого.
Это из живого.
Давайте Юрию Вехслера спросим, а вы бывали, Юрий, когда-нибудь на репетициях, когда Юрий Петрович вот приглашал на открытые прогоны?
Я бывал на открытых прогонах немного, но бывал. Это тоже, конечно, электризующее впечатление. Но я воспользуюсь сейчас правом слова и хочу немножко сказать про кабинет Юрия Петровича. Вот Феликс Николаевич говорит, что будет сохранен. Это замечательно. Но я вот вспоминаю, как в Рейхстаге сохранили надписи советских солдат. То есть они их покрыли в результате каким-то еще слоем, который сохраняет их навсегда и не дает им стираться. Ведь это все-таки вещи, написанные на стенах. И у меня есть такое, знаете, желание, мечта, видение, чтобы когда-нибудь эта комната была действительно музеем, где можно было прикоснуться к надписи на любом языке, а там по-французски, по-английски, по-китайски, по-японски, по-русски, конечно, тоже очень много. Но чтобы эту надпись можно было понять, что это написано, кто это написал. Может, на каком-то экране появлялся бы Жан Вилар или Елена Вайгель, которая там отметилась, в частности, или Питер Брук, или кто-то другой. Чтобы было понятно, насколько в этой комнате сгущенный, ну, не знаю, сгущенная культура отразилась на этих стенах. Просто мне кажется, что это большое богатство для людей следующих поколений, если нечто подобное вот так аннотировано и все-таки сохранено надолго будет сделано. Мне кажется, что кабинет является памятником.
Конечно, можно где-то воссоздать его в театральном музее Вахрушина.
Слава Богу, нет, Вахрушинский музей, это само собой. Слава Богу, что оформлением вот этого всего музейного пространства, вообще всего внутреннего пространства театра, и в частности кабинета Юрия Петровича, вроде пообещал заняться Саша Боровский, сын Давида Львовича, так что все, даст Бог, все сложится хорошо и интересно.
Давайте вернемся к нашему гостю. 4 года назад было юбилейное представление спектакля «Тартюф», и 43 года он к тому времени продержался в репертуаре. Давайте посмотрим сюжет, который я снимал для нашего телевидения RTVI.
Это для всех большой срок, 43 года. Для всех, даже в тюряге. Что я вам на это скажу? Видимо, все построение крепкое, не разваливается. И публика это приняла. Приняла публика. Она смотрит, хлопает и так далее. А пьеса это вечная, это о лицемерии. Тартюф, лицемер, провокатор. Прикидывается святым человеком и продает тут же все. Я оценок себе не ставлю. Зачем? Я стараюсь сделать как можно лучше спектакль. Во-первых, я пригласил князя Волконского. Он замечательный музыкант. Потом Аникс сын. Есть Аникс знаменитый. Аникс сын замечательный книжник. Он так книги оформляет. Он живет в Лондоне уже много лет. Получает массу наград всяких. И когда с Бархиным. Бархин тут живет. Они специалисты по иллюстративным вещам книжного дела. А я их попросил вот так сделать. Вот портреты, это сделать таким образом. И хотел взять документы, как закрывали и бедного Мольера. Значит, гоняли. С одной стороны, запрещала церковь. С другой, запретил Людовик под давлением церкви. Талант – редкая вещь. Редко он рожает. Поэтому надо разглядеть, да еще в оправу его вставить, чтобы он засиял и так далее, и так далее. Это совсем большой, сложный процесс. Я же не знаю, кто придет. Ни там, ни здесь. Они стоят, берут билеты. И даже теперь это и электронными всякими способами. Поэтому я не могу рассчитывать на публику. Я могу только рассчитывать на свое чутье. Кого я соберу для этого спектакля? Только. Если я ошибусь в ролях, я и поплачу.
Феликс Николаевич, вы сколько раз сыграли в «Тартюфе»?
Ух, я не... Это невозможно
сосчитать. У вас был дублер?
Да, ну, как-то... В основном я играл, потому что несколько спектаклей сыграл Саша Бененбойм в свое время. Вот он тоже был, в общем, назначен на эту роль. Я тоже как-то спросил у Юрия Петровича. Юрий Петрович, а вот скажите, вы сами как думаете, почему ваши спектакли идут так долго? Ведь спектакли идут по 30, по 40 лет.
Все... 43 года. Вот,
ну, да, вот Тартюф 43 года. Он говорит, потому что сколочены крепко. То есть форма держит.
Форма держит.
И это правильно.
Я один раз смотрел Тартюф на Новый год, ну, 31-го. Он такой.
Ой, мы 13 лет играли 31 вечером, 1 утром.
За что такое наказание?
Вот, и я помню, Смехов играл иногда в «Тартюфе»?
Да, Смехов играл.
Конечно, играл.
Пришел, вышел на авансцену, сказал, что они там все так подпрыгивают, говорит, обязуюсь, что в новом году я исправлюсь. Ну, то есть он вставил, что новогоднее поздравление тоже... Было так. Давайте Юрию Вексеру дадим слово. Юрий, вы чем объясняете долголетие вот таких постановок Юрия Петровича? Он же, по-моему, их регулярно обновлял и вводил. Ну, давайте Юрию дадим слово.
Да. Вы знаете, Фёдор Николаевич, по-моему, сказал все очень точно, процитировав Любимова. Но мне кажется, что Любимов ведь постоянно следил за своими спектаклями. Более того, все знают, что Юрий Петрович на спектакле чаще всего присутствовал, стоял в конце зала. И в особенности в первые спектакли, когда это начиналось, и дирижировал при помощи фонарика, показывая разного рода знаки актерам. Он называл это дрессировкой. Но это тоже... Дело в том, что он, мне кажется, был режиссером феерически одаренным ритмически. Вот его ощущение ритма спектакля, оно было безошибочно для него. Это его ритм, его спектакль. И поэтому он добивался того, чтобы это не расшатывалось, и чтобы это не разваливалось. И, в общем, в этом преуспел. То есть он холил и лелеял свои спектакли, пока мог. Мне кажется, секрет в этом.
Да, вот, Феликс Николаевич, а почему так недолго у вас задержались в труппе вот такие, как Игорь Меркурбанов, который играл, по-моему, Чацкого?
Вот вы знаете, какая вещь произошла?
И такой Цуркан был артист.
Понимаете, вот, например, Петренко, да, такой гениальный совершенно
Алексей.
Артист. А?
Да, Алексей Петренко.
Да, замечательный. Он попробовал сыграть угу. Бориса Годунова. Ну, просто ужас. Ну, он меня слышит, не дай бог обидеться. Ну, просто никак. Видимо, есть такое понятие, вот какая-то таганская, что-то таганское чутье, таганский темперамент, таганская вещь. Потом, вот, Юрий Петрович, может быть, еще вот, я так вот размышляю, почему. Он всегда говорил, бросьте вы вот это общаться лоб, в нос, как деревянная игрушка, медведь с кузнецом. Mm-hmm. Вот это. Обращайтесь к публику, говорите с ней, привлекайте ее себе, наоборот, или отталкивайте. Но во всяком случае, чтобы публика и зал участвовали во всем этом процессе. И, видимо, артисты другой школы никак не могли этого сделать.
Да, я помню, кстати, вот у Списивцева был Отелло спектакль, там школьницы играли, там, Дездемону, и раз в месяц приходил играть Отелло Петренко. И все боялись, что он задушит эту школьницу. Вот, так что он явно был не всегда ко двору.
Ну и потом все-таки, может, Феликс Николаевич с вами не согласится, но первые 20 лет на Таганке – это одно, а дальше уже это что-то, так сказать, другое, менявшееся и, ну, приходившее, прямо скажем, и в упадок, и все-таки Петренко уже это те годы, без Любимого годы, без времени, такого между царствием и прочее.
Я не конкретно про Петренко, я просто говорю да, про да, нет, ну, способ да, существования я... таганских.
Да, вы хотите, вот про тех, про кого я сказал, они тоже не прижились, что ли, в театре, да?
К сожалению, да. Ну и потом Меркурбанов, вот сейчас он очень как-то прозвучал, очень хорошо. Но, может быть, каждый ищет свое что-то. Свое. Ведь из театра ушли там, я не знаю, Калягин тот же.
Да, вот Любшин, в этом фильме например. Есть, он молоденький, да. Идет проверять билеты на...
Алла Демидова даже ушла. Я не знаю, по каким причинам, в общем.
Да, утыкает билеты на... Это «Десять дней, которые потрясли мир», Калягин. Я вам потом покажу. И давайте, раз вы заговорили про Бориса Годунова, вот вернемся к теме, когда Юрий Петрович вернулся в СССР при Горбачеве и дал пресс-конференцию о причинах закрытия Бориса Годунова и других спектаклей перед его высылкой, я считаю.
А они все выясняли, кто Годунов, а кто самозванец. И до того вы довыяснялись, что сами испугались, нас прикрыли, а сами разбежались. Я давно все мечтал сыграть это, но только в своей трактовке. Ну, мне эту трактовку вряд ли бы разрешили. Вы бы меня и раньше не увидели. Не знаю, увидели бы и сейчас ли, если бы я в своей трактовочке сыграл. Один спектакль нам закрывали в 18 лет. Я считаю, что это самое высокое произведение хорошего писателя Можаева. Это живой, многострадальный. И те, кому посчастливилось видеть его, считают, что это была одна из лучших работ театра. И мне кажется, что просто ради, ну что ли, торжества справедливости и художественной справедливости мы должны это взвесить, подумать и восстановить это. Дальше нам трижды прекращали репетиции замечательной пьесы моего друга Эрдмана «Самоубийца». Нам запрещали «Бесы» Достоевского. У нас на полработе был остановлен театральный роман Булгакова. У нас традиция поэтических представлений. И уж такой поэт, как Борис Леонидович, по-моему, должен тоже найти место на нашей сцене.
Юрий Вексер, вопрос. Вы застали вот открытие новой сцены театра, и закралось ли к вам какое-нибудь подозрение, что что-то непоправимо утрачено? Юрий, вам слово.
Я видел на новой сцене, по-моему, это был первый спектакль, там это были три сестры, которые действительно производили впечатление, может быть, немножечко выстрела, ну, не мимо, но не совсем точного. И это ведь часто бывает в истории театра, когда режиссер мечтает и строит себе театр, новую сцену под возможные какие-то вещи, которые ему мерещатся, что вот там он это осуществит. Это редко осуществляется. Это мы видим не только на истории Таганки, это мы видим с Анатолием Васильевым точно так же. Поэтому мне кажется, что, ну, видимо, не судьба была. А на старой сцене и дальше много чего удавалось Юрию Петровичу. В частности, я хоть и не видел, но я знаю, что из удач вот тех лет, о которых Леонид говорит, после 20 наших с вами счастливых лет, говорят, и я верю, многие люди, которых я уважаю, что «Марат Сад», например, был большой удачей. И это был очень хороший спектакль. Поэтому, да, эта сцена не задалась, ну и все мы знаем с вами, какова ее судьба. Это отдельная болезненная тема. Юрию Петровичу не суждено было там, видимо, потрясти Москву своими спектаклями.
Слово я не доверил.
Ну, тут я с глубоко мне уважаемым Юрием не соглашусь. Это мое личное мнение. Я считаю, что «Три сестры» – это один из лучших любимовских спектаклей.
Я помню, хотя я начинал-то репетировать, Юрий Петрович не был, начинал Юра Погребничкин.
Юра Погребничкин.
Со своим другом художником. И потом, ну, как всегда, приехал Юрий Петрович, ему что-то не понравилось. Он очень быстро все начал перемонтировать.
И замечательный
нашел. И вообще нашел... спектакль был вполне
да, замечательный нашел, замечательно там... Играл Ферис Николаевич Семенова Пищика. Ну, там все, да, там была масса таких актерских открытий звездных совершенно. И эта находка с этой стеной, открывающейся в финале, когда нам открывалась Москва, в зависимости
музыка
от времени
играет, года. Музыка играет, там стоял оркестр.
То летнее, и этот оркестрик, который играл. Ну, я просто...
И уж, кольцо все останавливалось,
да, и уж сколько было, сколько в те годы было этих трех сестер, то считали. 3, 6, 8 этих...
В МХАТе, в современнике.
Да, да, в МХАТе, в современнике, еще где-то. Это был... Ну, для меня это просто было вообще самое интересное прочтение Чехова. Поэтому я не сказал бы, что новая сцена, это вот стало каким-то предвестием какого-то заката любимовского. Нет, просто там, дальше уж очень да, все тяжело
сложилось. Там еще очень много не осуществилось. Было столько задумок в самой конструкции театра.
Да,
там,
повторили вот эти ваши два окна.
Там должна была подниматься сцена, опускаться, трансформироваться зрительный зал. Но, конечно, ничего этого так и не получилось.
Трагедия, нет. Трагедия, вот она, налицо, вот сейчас да. Нам показали сидящего рядом с Юрием Петровичем Николая Николаевича Губенко. По-моему... Ну, не при Феликсе Николаевиче будет сказано, но, по-моему, просто лучшего актера Таганка.
Нет, он, несомненно, прекрасный.
Лучшего. Прекрасный. И много сделавшего как для того, чтобы...
Пугачева.
Как он играл Пугачева, да. Как он играл Годунова. Много да, сделал для да, того, да, чтобы да. Любимов вернулся. А потом такой раскол. И театр раскололся и развалился надвое. И вот это была, конечно,
да,
трагедия.
Я видел, что новое там на новой сцене, там озеро было, в котором Губенко ловил рыбу в спектакле Сергея Соловьева. Чайка.
Да, да, там что-то было такое.
Вы
да.
Не ходите туда за стенку,
нет,
да?
Там, к сожалению, там долгое время вообще-то ничего нет. Там был такой антрепризный какой-то театр.
Остались.
Да, мы с друзьями встречаемся. Там, я не знаю, что сейчас вот происходит, но какой-то период, я говорю, там и никаких спектаклей таких
основательных. Юрий Петрович про них очень неуважительно всегда говорил, что там, говорит, за стенкой. Коммунисты что-то собираются.
Ну, в общем, да, там съезды же были коммунистической партии, и там все происходило как надо.
Все в нашей новой послесоветской жизни перевернулось так. То ли с ног на голову, да. То ли с головы на ноги, так
и
мы
до сих пор
не поняли.
Что сегодня не было Губенко. Я сегодня всю панихиду отсидел, не видел его.
Ну,
От Мосгордумы,
ну, конечно, хотя бы мог какая-то...
Ну, а может и был, Володь, не будем грешить, может быть и был.
Ну, вот бывает ведь такое, ну, ведь Глубенко жил там, и у него дома, как бы.
Ну, просто был его действительно сыном таким приемом.
А когда Юрий Петрович из эмиграции вернулся, он у него жил? Они уже сразу с Каталиной вернули ключи.
Конечно. Как возвращался Губенко-то был? Какой властью тогда обладал? Сколько он сделал для того, чтобы любим вернуться?
У нас в этом фильме есть сценка, как он его приглашает в свой кабинет. Юрий Петрович заходит говорит, что это бар не мой, это Когана. Выбросьте его. Губенко говорит, там Дупак с ним уже вернулся.
И потом Губенко много сделал, когда он принял театр вот после Эфроса, и он сохранил спектакли, и он вернул на сцену спектакли любимовские. Но вот жизнь непредсказуема действительно, тем более театральная. Театральный роман
Если уж говорить о Росковых, то вот вторая вот история, когда Юрий Петрович ушел. Вот почему-то опять все, вот, как ни ткнешься, все говорят, вот выгнали Юрия Петровича. Ну, кто мог Юрия Петровича выгнать? Ну, да. Тем более сейчас он же памятник. Ну, вот он решил уйти. Уж не знаю, каким. Мы же потом, извиняюсь, просили его вернуться, и было много-много по этому поводу разговоров.
Да, и трагедия обернулась для Валеры Золотухина, это история.
Да, покойник был не сахар. Прямо
да никто не характер. Да, ну тут много превходящих моментов.
Крупная личность, сложный характер, чего говорить.
Женских моментов, да. Там и прочее, прочее. Во всяком случае, я больше чем уверен, конечно, он это переживал. Хотя он человек-то был такой крепкий, человек такого характера противостояния, конфликта и прочее, прочее. Но все равно, я думаю, тут вряд ли так это для него прошло безследно.
Я думаю, что очень тяжело это для него внутренне прошло.
Дайте Юрию дадим слово. Юрий, вот вы живете в Берлине. Насколько на Западе знают Юрия Любимова и его творчество?
Вы знаете, я думаю, что это один из немногих русских режиссеров, которого на Западе действительно знают. И сообщения о смерти Любимова я видел во многих немецких СМИ. И я считаю, что это, конечно, очень крупное явление, что тут я считаю, это все понимают. Он и когда был в Германии, был 4 года главным режиссером Боннской оперы, он тоже был в авторитете, потому что неудач у него мы не знаем. У него есть, конечно, неудачи, все относительно бывает. Мне кажется, что мы с вами счастливые люди, на самом деле все сегодня участвующие в передаче. Мне очень хочется привести одну формулу, которая для меня говорит о масштабе человека. Ее придумал кто-то, Жванецкий про Утесова. Он сказал: многие родились, жили и умерли внутри этого имени. То же самое можно сказать про Юрия Петровича. Многие родились, жили и умерли внутри имени Юрия Петровича Любимова.
Да. Давайте пусть сейчас послушаем одного из тех, кто не умер, надеюсь, будет жить. Это Владимир Высоцкий. И послушаем финал пророческий его песни, посвященной 60-летию Юрия Петровича.
Лиха беда, настырно и глазаста, устанет ли кружить над головой? Тебе когда-то перевалит за ста, и мы споем «Спасибо, что живой!» Пей, атаман, здоровье позволяет! Пей, куриной, когда-то кошевой! Таганское казачество желает добра тебе! Спасибо, что живой!
Итак, Феликс, вопрос. Вот как, по-вашему, москвичи застали ту таганку, которую они запомнят навсегда?
Я думаю, что, конечно, тут кто застал, кто не застал, но все равно это останется, конечно, в истории Москвы, в истории мирового театра, в истории советского и русского театра. Что интересно для меня, в театре очень много молодых людей, которых учил Юрий Петрович, у него уже был курс в ВИТИСе. И опять же, он после своего курса очень много приглашал молодых артистов. У нас сейчас очень много молодых артистов. Все хотят и с радостью участвуют в спектаклях Юрия Петровича. Не знаю, насколько мы смогли бы вот передать им что-то таганское, насколько мы сможем сохранить вот это все наследие, которое нам оставил Юрий Петрович. И, конечно, судя по тому, сколько людей молодых сегодня было в театре Вахтангова, в общем, я думаю, что все-таки пусть даже легенда, но она сохранится надолго, надолго и надолго.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что сегодня в печальный день прощания с Юрием Петровичем Любимовым, который даже не в родных стенах попросил со своими зрителями о театре Вахтангова. Тем не менее, мы вспоминали о нем с Феликсом Антиповым, актером театра, и моими коллегами Юрием Векслером, Леонидом Велиховым. Он находился в «Свободе», звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Елена Колупаева.